Уважаемые зрители, Христос воскресе! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии игумена Флавиана Матвеева, наместника Крестовоздвиженского монастыря города Екатеринбурга. Отец Флавиан, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Мы благодарим вас за то, что сегодня на Светлой Седмице, в среду Светлой Седмицы пришли к нам в студию и, собственно, говорить и какую-то тему придумывать, пожалуй, наверное, даже не стоит, потому что, Пасха, ликование, радость, и вот, наверное, вокруг этого торжества и торжества этого праздника из праздников, наверное, мы сегодня нашу беседу и постараемся как-то выстроить. Есть ли у вас желание поздравить наших зрителей с этим светлым торжеством?
Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас с главным событием Нового Завета и с главным событием, собственно говоря, в нашей жизни с воскресением Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть вся наша жизнь будет светлым свидетельством о том, что Христос воскрес и не тщетна вера наша.
Спасибо вам за это поздравление. Я напомню нашим зрителям о том, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Для тех, кто не сможет дозвониться, напомню, что вы можете написать свой вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Отец Флавиан, в каждом храме, монастыре есть, так или иначе, какие-то свои традиции, которые, скажем, закладываются при праздновании Пасхи. Расскажите о том, как празднование прошло у вас.
У нас каких-то особенных традиций нет. Единственное, что когда совершаем крестный ход на Пасху, то всех предупреждаем, чтобы народ не теснился, что все успеют выйти из храма. У нас храм небольшой, территория совсем маленькая, так что мы успеваем обойти вокруг храма очень быстро, но всегда ждем всех наших прихожан, чтобы они успели выйти из храма и, так сказать, собрались на площади, а потом уже выдвигаемся и идем крестным ходом. Затем служба идет своим чередом. По окончании пасхальной заутренни обычно к этому времени успевают уже принести из Троицкого собора благодатный огонь. Мы об этом объявляем. И объявляем о том, что сейчас послушник, который принес благодатный огонь, он обойдет все подсвечники, все потушит и зажжет их уже от нового благодатного огня. У нас сохраняется благодатный огонь с предыдущего года, неугасимые лампадки горят у распятия и в алтаре на семисвечники все время горит верхняя лампада, там хранится благодатный огонь. И вот происходит такая замена благодатного огня с прошлого года новый. Да. И обычно это происходит к тому времени, когда уже утренняя закончена и читается патриаршее послание. В этом году еще было такое радостное событие. Один из наших алтарников, Иван, получил благословение от правящего архиерея нашей епархии, митрополита Кирилла, на ношение стихаря. И вот мы торжественно перед прихожанами об этом объявили и благословили ему ношение этой для мирянина совершенно особой, торжественной, нарядной церковной одежды, в которой обычно пономари совершают участие в определенных богослужебных действиях.
Отец Флавиан, долгие годы на телеканале «Союз» вместе с вами наши зрители молятся и утром, и вечером. И, наверное, в связи с этим хочу вас спросить о том, какие изменения в это пасхальное время наступает в молитвенном правиле, в утреннем, вечернем, вообще, в принципе, в молитвах, которые читаются ко святому причастию. Начнем, наверное, пока только с утренних, вечерних.
Если говорить о об общей традиции, которая существует вот во весь пасхальный период, начиная с Пасхи и до праздника Вознесения Господня. Когда перед Вознесением Господним мы Пасху провожаем, наступает отдание Пасхи, то вместо «Царю Небесный» мы читаем трижды «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». А вместо «Достойно есть» читаем «Святися, святися, новый Иерусалиме, слава Богу Господня на тебе воссия». И эти правила написаны, обычно бывают в молитвословах, но на пасхальной неделе есть такая традиция вместо утренних и вечерних молитв совершать более короткое чинопоследование. Это чинопоследование часов Пасхи. Все это чинопоследование поется, и поэтому очень многие христиане, как бы для того, чтобы сделать себе такое разнообразие, для того, чтобы себя порадовать Пасхой в домашних условиях, вот именно слушают, как это поется в храме или находят в интернете. И так это чинопоследование исполняют и утром, и вечером. Таким образом, утреннее и вечернее моление превращается в более или менее громкое пение. И вот у нас в монастыре тоже такая традиция существует. Мы на пасхальную седмицу заменяем утренние и вечерние молитвы пасхальными часами.
Ну, таким образом, наверное, как-то подкрепляем радость, да, пасхальную,
конечно,
в какой-то степени.
Конечно.
Это подается настрой. А у нас первый звонок есть, давайте его примем. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Евгений Александрович, слушаем ваш вопрос.
Вопрос такой, вот мы празднуем праздник Воскресения Христова. То, что произошло около 2000 лет назад, Христос взял на себя грехи того человечества, или он взял на грехи и наши, сегодняшних людей? Если так, то нам уже не о чем беспокоиться. Если нет, то получается, что каждый год он по-новому распинается за наши грехи и воскресает. Как тут быть?
Очень хороший вопрос. Действительно, так получается, что перед нами этот вопрос возникает, когда мы думаем о времени. Но ведь мы можем существовать только во времени, и мы можем рассуждать, только учитывая то, что время существует, определяя вот это человечество, которое было до нас, вот это я живу, и предположительно еще после меня, даже если жизнь моя прервется в сей же момент, то даже после меня какая-то жизнь человечества будет тоже. Но Бог не живет во времени. И для Христа Спасителя, действительно, живущего не во времени, нет разницы между людьми, которые жили до нас, в наше время и после нас. Для него все это одно время, вернее, то, что для нас есть, а чего нет. В этом рассуждении мне нравится такой пример, когда вот мы можем нарисовать какую-то временную прямую, сказать, вот здесь вот было сотворение мира, вот здесь вот начался луч, так сказать, от этого, значит, от этой точки, и здесь вот, вот здесь грехопадение, вот здесь Рождество Христово, вот здесь его воскресение из мертвых, вот здесь вот он вознесся на небо, вот здесь вот пошло вот первое тысячелетие после Рождества Христова. Вот где-то здесь мы, а после нас пока еще ничего нет, но будет продолжаться. И вот человек может быть только в каждой конкретной вот точке вот этого вот временного луча. А Бог, он как бы представляет собой плоскость, лист, на которой изображена вот эта вот картина, вот этот вот временной луч, человек может быть где-то в одном месте, либо здесь, а Бог везде. Вот если мы себе это представим, то нам более будет понятно, как это так может быть, что Христос распялся за грехи всего мира. Действительно, Христос распялся за грехи всего мира, за грехи всех людей. Но для каждого из нас важно, что Он распялся именно за мои грехи. Важно осознавать это.
Спасибо вам за ответ. У нас еще один звонок есть. Здравствуйте, слышно нас?
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Как вас зовут? Давайте знакомиться.
Меня зовут Надежда.
Вы звоните нам из какого города?
Город Минск.
Беларусь. Надежда, очень приятно. Задавайте свой вопрос.
Я хочу прочитать стихотворение.
Пасхальное, надеемся?
Ну да.
Слушаем вас.
Да. Христос воскрес, открылось небо, затем птицы в небесах, запели птицы в небесах, и пробудилась вся природа, и лужайки все в цветах, леса поют со свистом ветра, мурлычет котик под окном, и голубь собирает крошки, и дети в радостях несутся к небесам, и радость объяла всю планету, сошел огонь с небес на гроб Господень, и это чудо из чудес, давайте каждый заглянем в душу и пойдем за Господом смирясь.
Да, спасибо вас за... Это ваше авторское, да, стихотворение?
Да, свое.
Ага, спасибо большое, что вы дозвонились и поделились этой пасхальной радостью со всей аудиторией нашего телеканала и нами в том числе.
Спасибо, я ваш очень люблю канал.
Спасибо.
И пойдем за Господом смирясь.
Отец Славян, скажите, вот мы чуть ранее говорили о... традиции чтения пасхальных часов, да, вместо утреннего и вечернего правила, и тем самым, ну, как бы радость дается, такой радостный настрой и с утра, и вечером. Вот наша зрительница прочитала стихотворение, да, крик такой тоже, можно сказать, души радостный. А как вот это вот состояние торжественное еще можно сохранить? Ну, может быть, какие-то просто такие вот практические, что ли, советы?
Надо... Во-первых, надо себя подготовить. Вот у нас недаром есть подготовительные недели к Святому Великому Посту, и вся Страстная Седмица — это совершенно особое, погружает человека в такое особое созерцательное состояние сопричастности с страданием Христовым. Но все-таки, когда уже плащаницу вынесли, когда ее уже погребли, обнеся вокруг храма. И вот Христос Спаситель лежит в гробе, и наступает Великая Суббота. Конечно, в Великую Субботу многие готовятся к пасхальному причастию, приступают к таинству Святой Исповеди. Но все-таки Великая Суббота — это совершенно особенный день, когда даже вот во время херувимской песни вместо обычного песнопения «Иже херувимы» звучит: «Да молчит всякая плоть человеча, и да взирает со страхом и трепетом, как царь царствующих и Господь господствующих отдает себя на заклание и отдает себя в снедь верным». Вот начинается это песнопение, которое, так сказать, натурализирует для нас сам вот факт жертвы Христовой. «Да молчит всякая плоть человеча». То есть вот перед этим таинством страданий Христовых мы просто замолкаем и внимаем, и трепещем. И вот именно вот в этом вот благоговейном трепете заключается наша такая молитвенная сосредоточенность и подготовка к празднику, подготовка к радости. Перед тем, как торжествовать, полезно помолчать, полезно побыть в уединении, полезно... Вот именно так себя настроить, что вот задать себе вопрос. Ну вот да, наступит Пасха. Если мы удостоимся войти в эту радость, а как мы будем ее совершать? То есть эти вопросы себе задать. Какое будет наше общение? Какие для пасхальной недели мы события запланируем? И задать себе резонный вопрос. А как часто мы за эту пасхальную седмицу будем ходить в храм Божий? Потому что основное это торжество совершается не дома и не за
столом, да, так
да, да, а именно в храме. И поэтому вот если мы запланируем себе посещение храма Божия, особенно литургии, когда вот каждый день после литургии совершается крестный ход, и вот именно мы из храма принесем эту радость, вот тогда это будет именно та радость, которая достойна быть в Светлую Седмицу. И другое дело, да, когда человек говорит, так, всю неделю у меня будет только общение, стол, разгуляй, и будем радоваться, потому что не могли радоваться весь Великий Пост. Радость в первую очередь должна быть духовной. Об этом нам все время говорит Мать наша Церковь устами и святых отцов, и современных проповедников. И об этом нам говорит само наше православное пасхальное богослужение.
Спасибо вам за, ну, так скажем, такую рекомендацию, да? Наверное, действительно, на Светлой Седмице важно посещение и богослужений, и храмов. Единственное, к сожалению, не всегда получается это, поскольку Светлая Седмица не является у нас выходными днями, так скажем. Хотя в этом году, да, для многих наших соотечественников верующих первые два дня, по крайней мере, рабочие были такими, когда можно было побывать на службе и не находить себе такого оправдания, что да, времени не было.
Слава Богу, эта неделя в этом смысле особенная.
Да. Еще один звонок у нас есть. Христос воскресе. Алло, услышите вы нас или нет?
Это со мной. Христос воскресе. Валентина.
Воистину воскресе.
Из Екатеринбурга. Уважаемый отец Флавиан, может быть, в такое радостное время неуместный вопрос, но очень хотелось бы знать, вот Творец, для чего создал ангелов? Ведь он же знал, что часть из них от него отвернется. Для чего ему столько сил надо было создавать, ну, тратить на это? Очень интересно.
Спасибо. Спасибо за вопрос. Он действительно очень интересный. Вот существование ангелов для нас, с одной стороны, это факт. Этот факт, он запечатлен и в Священном Писании, и в Священном Предании. Но с другой стороны, для нас, поскольку мы ангелов, большинство людей ангелов не видит никогда, то для нас это в определенном смысле слова еще и тайна. Это одна из тайн Божиих. С одной стороны, ангелы — это вестники, это посланники и служители. С другой стороны, они для большинства людей пребывают в тайне. Но то, что мы о них знаем, что те ангелы, которые устояли в правде Божией, они составляют собою иерархию. И нас вдохновляют на то, чтобы мы трезво, здраво и разумно относились к этому проявлению Божьей воли, что если в ангельском мире существует иерархия, значит, она должна быть и в нашем человеческом земном мире. И в этом смысле ангелы Божии своим ревностным служением, своей огненностью, своим пламенением в молитве и в службе Богу являют для нас пример и вдохновление. Вдохновляют нас на такое же пламенное горение и служение Богу. Недаром же таким особым именем является, например, имя Серафим. Вот, в частности, вот мы у нас за последние вот пару веков есть два преподобных Серафима. Преподобный Серафим Саровский и преподобный Серафим Вырицкий. И ведь какие это люди? Буквально не люди, а ангелы. Вот поэтому ангелы Божии действительно вдохновляют нас, людей, на служение Богу.
Спасибо. В социальной сети ВКонтакте у нас есть сразу несколько вопросов, посвященных посту во время Светлой Седмицы. Вот, в частности, один из вопросов. Елена пишет: «Здравствуйте, я знаю, что если поститься Великим постом, то, чтобы причаститься на Светлой Седмице, не нужен трехдневный пост перед причастием. А если не постился, то как тогда готовиться к причастию на Светлой Седмице?»
Ну, здесь есть такое рассуждение, его, по крайней мере, можно составить, что, с одной стороны, на Светлой Седмице пост как бы неуместен. И поэтому, если человека это смущает, то лучше всего свое причастие, вот именно, может быть, даже отчасти ради смирения, перенести на следующую неделю. Но с другой стороны, если человеку хочется, человек не мог соблюдать Великий пост и хочется причаститься именно на Светлой Седмице, то нужно по благословению, по рекомендации священника, какой-то пост все-таки соблюсти. И здесь, конечно, есть понимание того, что если человек, например, не по лености не мог соблюдать Великий пост, а по состоянию здоровья, то это может быть, так сказать, и один день поста, или даже просто постный ужин в день исповеди. Тут эти вопросы нужно, конечно, обговаривать со своим приходским священником. Вот. Но если человек Великий пост не соблюдал по лени или по каким-то таким, так сказать, обстоятельствам, связанным с чрезвычайной занятостью или неразумным пользованием времени, то тут, конечно, необходимо более такое покаянное отношение. И или на Светлой Седмице, или перенеся пост и говение, и подготовку на более позднее время. Так или иначе, в этом случае нужно себя потомить и попоститься.
Угу. А правильно ли я понимаю, что причащаться на Светлой Седмице можно каждый день? Но как понять ту меру и ту грань того, когда это действительно, ну, возможно для христианина, да, и тогда, когда это все-таки будет для человека не полезно?
Ну, тут в общем и целом так сложно сказать. Здесь в большей степени может сыграть благую роль совет приходского священника. Но так или иначе, если человек Великим постом причащался, если человек причастился, например, Великий четверг, да, если у человека есть какой-то опыт церковной жизни, то, конечно, ему захочется наверняка причаститься и в пасхальную Светлую Седмицу. И такой человек лишний раз себе задаст вопрос: может быть, мне стоит именно, может быть, причастие на Светлой Седмице сделает мою жизнь более молитвенной, более сосредоточенной, более такой, сделает мое излияние моей радости более правильным, если я подготовлюсь и приступлю к святому причащению. По крайней мере, такие вопросы явно будут не лишними.
Один из наших зрителей, одна из наших зрительниц в социальной сети ВКонтакте спрашивает о том, Людмила Самаркина, как молиться о человеке умершем на Светлой Седмице. И это, понятное дело, что Светлая Седмица – это все-таки время такой радости, но люди уходят и в это время, и, насколько я знаю, и отпевание в том числе на Светлой Седмице также совершается.
Да.
Как вот совмещается между собой радостное пасхальное пение, так скажем?
Если говорить в общем и целом, то церковь недаром отлагает все заупокойные молитвословия на время уже, на время вторника второй седмицы после Пасхи, когда мы совершаем поминовение усопших, совершаем Радоницу, именно с той целью, чтобы мы могли и созерцание событий Страстной Седмицы совершить в полном сосредоточении и на Пасхальной Седмице возрадоваться и не думать о усопших. А вот это все не даром, это все исполнено глубоким смыслом, чтобы если мы вот именно сосредоточились на теме бессмертия, да, чтобы мы вот именно эту тему, именно в эту тему погрузились на протяжении и Страстной Седмицы, и Светлой Седмицы. Но с другой стороны, конечно, как быть человеку, если ушел близкий человек из этой жизни, и это случилось совсем недавно, то, конечно, человек не может не молиться о своем умершем родственнике или друге. В этом случае уместно вспомнить такую добрую христианскую поговорку, что келья устава не знает. И в домашних условиях мы, конечно, можем совершать и заупокойные молитвословия, тем более, если вот так вот рана еще свежа. Но жизнь есть жизнь, и усопшие действительно уходят и перед Пасхой, и их похороны, и, соответственно, отпевание приходится на Светлую Седмицу. В этом случае совершается совершенно особое молитвословие. Оно представляет собой, так же, как и все пасхальное богослужение, практически полностью пение. И даже апостол и Евангелие на Светлой Седмице читаются не в конце отпевания, а после шестой песни канона. Апостол читается дня, Евангелие читается первое, воскресное. Это самый конец Евангелия от Матфея. И, собственно говоря, вот все отпевание – это Пасха. И только когда священник говорит проповедь, вот есть возможность, так сказать, вот именно от Пасхи отойти к размышлениям общего порядка о жизни, о смерти, о загробной участи того человека, которого мы провожаем. Так что в этом смысле, конечно, отпевание на Светлой Седмице представляет собой такой удивительный контраст. Но и в этот контраст нужно вот именно погрузиться для того, чтобы вот именно отчетливо расслышать утверждение Церкви о бессмертии, о том, что как Христос воскрес из мертвых, так и каждому из нас надлежит воскреснуть из мертвых, если мы только не застанем день страшного суда Божия еще живыми. И вот именно эта тема воскресения и бессмертия, вот в нее человек даже и в такие минуты утраты должен погрузиться на Светлой Седмице, ну, тому, кому это, так сказать, по Божьей воле выпадает.
Спасибо за этот ответ. Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться до нашей студии по телефону 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Или свой вопрос можете написать нам в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы. Отец Славиана, хотел бы у вас поинтересоваться. Светлое Христово Воскресенье мы еще называем праздником Пасхи. Но мы знаем, что за неделю до христианской Пасхи отмечается еврейская Пейсах, да, еврейская Пасха, которая установлена в воспоминании исхода евреев из Египта. А связаны, почему этимологически есть очень, точнее, названия этих праздников, по крайней мере, похожи. Ведь, и, может быть, тогда раскрыть вопрос сути того, что, ну, так скажем, почему...
Почему так получилось?
Почему так получилось, да.
Хорошо. Воскресение Христово это существенное событие, к которому все человечество готовил весь Ветхий Завет. Господь так премудро установил, что вот воскресение Христово – это образ, у которого есть некие первообразы. Пророчество Ветхого Завета и то событие, о котором вы упомянули, исшествие ветхозаветного народа из Египта, это было это был прообраз, прообразование воскресения Христова. Собственно говоря, слово «Пасха» означает «прехождение» или «перехождение», «переход». И если говорить вот именно о конкретном событии, когда ветхозаветный народ получил благословение от Бога покинуть Египет и направляться в землю обетованную, то тогда пришлось преодолевать сопротивление египетского фараона, который не хотел отпускать евреев из Египта, да, потому что если покинет большую страну, целый народ, который был в рабстве, то это будут очень большие потери в экономике. И поэтому фараон упрямствовал, а Бог смирял его упрямство, посылая так называемые египетские казни. Это были чрезвычайные проявления силы и могущества Божия. И в частности, вот еврейскому народу было заповедано совершить такую особую трапезу, что каждая семья должна непорочного ягненка заколоть и испечь его полностью, не сокрушая его костей, а кровь собрать и помазать этой кровью притолоки дверей, притолоки ворот. И этого агнца, ягненка, съесть с пресным хлебом и горькими травами. И вот это прямое повеление Божие так поступить, оно имело совершенно конкретное значение. Для того, чтобы ангел-губитель, который был послан для того, чтобы истребить всех первенцев в народе египетском, он, увидев вот эту вот кровь на дверях еврейских семей, он переходил от этих дверей, как бы сказать, миновал их и шел к следующим дверям. Вот это вот первое значение вот этого перехода, перехождения. Ангел минует двери, помеченные кровью жертвенного животного, принесенного в жертву истинному Богу. И второе, более общее значение, это, собственно говоря, само событие, когда еврейский народ, ветхозаветный народ, покинул рабство египетское и направился в свободу, в обетованную землю, в землю, которая была дарована Богом по его прямому обещанию. И получается, это перехождение от рабства к свободе явилось прообразом перехождения всех нас в силу воскресения Христова от смерти к жизни. От смерти к жизни и от земли к небеси Христос Бог нас приведе, победную поющее. Вот это вот цитата из пасхального канона нас очень сильно вдохновляет, вот именно вдохновляет к тому, чтобы особым образом переживать воскресение Христова. Христос нас буквально ведет, переводит от смерти к жизни и от земли к небу. Вот за нами прекрасная икона сошествия во ад, и здесь вот Христос буквально ухватывает Адама и Еву, а его плащик за спиной, вот он еще, как бы сказать, он еще не опал, он развевается. Вот очень такое передано стремительное действие, что Христос буквально ворвался в ад и переводит Адама и Еву вот именно из вот этого вот прозябания в аду, переводит их в свое вечное царство. Это тоже такой очень вдохновляющий образ.
У нас есть еще один звонок, насколько я понимаю. Слышите нас?
Алло.
Алло, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Как вас зовут? Откуда нам звоните?
Я звоню из Мариэл. Меня зовут Ираида. У меня вот такой вопрос.
Очень приятно.
Да, очень приятно, Ираида. Слушаем вас.
Вот 145-й псалом, 4-й стих. Там... Я очень волнуюсь, извините. «Изыдет дух его и возвратится в землю свою. В тот день погибнут все помышления его». Вот свойство души думать, размышлять остается ведь, да? А вот как это понять? В тот день погибнут все помышления его. Вот у меня такой вопрос.
Спасибо вам за этот вопрос. Речь здесь, если говорить о прямом понимании этого стиха, здесь речь идет о том, что когда человек покидает земную жизнь, то изыдет дух его и возвратится, и получается так, что когда человек покидает эту земную жизнь, он для земной жизни перестает существовать. И в этом смысле это такое, как бы сказать, упрощенное переживание человеческой жизни, который, как бы сказать, вот он уходит из этой жизни, да, и словно стирается с лица земли, если о нем забывают. Это, конечно, нисколько не отменяет нашего понимания того, что душа, как хранительница нашей личности, продолжает хранить все наши помышления и по исшествии души от тела после нашей смерти. Но в данном случае мы имеем дело с таким вот намеренным упрощением псалмопевца, намеренным таким вот простым описанием события человеческой смерти.
Спасибо вам за этот ответ. В ближайшее воскресенье Православная Церковь отметит Антипасху. Наверное, стоит небольшую часть оставшейся нашей программы посвятить этому, рассказать о том вообще, что это за торжество, почему оно носит такое название.
Ну, Антипасха – это повторение Пасхи. Это слово «анти» означает в переводе с греческого «против» или «вместо». И вот так получается, что мы, когда доходим до следующего воскресенья после Пасхи, то сразу же возникает вопрос, что это тоже Пасха, что? Как бы сказать, это маленькая Пасха. Это праздник, который мы совершаем вместо Пасхи. Это тоже воскресенье, это тоже Пасха. И в этом смысле, как бы сказать, каждое последующее воскресенье – это тоже маленькая антипасха. Но так или иначе, в антипасху совершается тоже торжественное богослужение, хотя и менее торжественное, чем в основной праздник Пасхи. И в церковной традиции антипасха, она характеризуется вот именно тем, что в этот день празднуют свой престольный праздник приходы, которые посвящены воскресению Христову. Воскресенские приходы празднуют свой престольный праздник не в Пасху, а в следующее воскресенье. Таким образом, воскресенские приходы очень счастливые. У них очень много праздников, так или иначе, связанных вот именно с их наименованием.
Судя, каждое воскресенье у них престольный праздник, да?
Да, да. И вот, но престольный праздник, вот такая особенно тонкая деталь. Не в праздник Пасхи, а через неделю. Да, и, конечно, в этот день можно больше времени уделить вот именно каким-то местным каким-то приходским особенностям вот именно празднования, потому что в первый день Пасхи, конечно, все посвящено вот именно такому внезапно изменившемуся, очень сложному пасхальному богослужению, и во время которого хору всегда бывает особенно трудно, потому что вся нагрузка лежит на хоре, а чтец единственное фактически, что читает, это апостол на божественной литургии и, может быть, молитвы перед святым причащением. Вот. И так или иначе, в воскресенский приход, вот, как говорится, совершив Пасху, вот он уже сосредотачивается на тех торжествах, которые обычно включают в себя приходской праздник. Надо кого-то почтить, так сказать, кого-то отметить, как-то особым образом собраться, кого-то поблагодарить и так далее. Вот все вот эти вот приходские торжества. Кроме этого, антипасха в церковном календаре называется Фоминой неделей, потому что читается Евангелие об уверении Фомы. Там, где святой апостол Фома удостоверяется о том, что Христос воскрес, видя его собственными глазами, он удостоверяется в том, что это именно Христос Спаситель, и свидетельствует это словами «Господь мой и Бог мой». Вот это такое очень трогательное повествование евангельское, оно нас вдохновляет на то, чтобы вот именно в нашей вере иметь твердость, и чтобы наша вера опиралась не на какие-то предположения, не на что-то такое воздушное, облачное, эфемерное, не на какие-то сказки, вымыслы, сны и так далее, чтобы наша вера имела твердую опору. Вот именно таков был святой апостол Фома. С одной стороны, горячий сердцем своим, когда апостолы отговаривали Христа Спасителя идти в Иерусалим, говоря ему о том, что вот ты хочешь идти в Иерусалим, а ведь тебя совсем недавно хотели убить, а ты идешь в Иерусалим. На что Фома им отвечал: идем, и мы умрем вместе с ним. Вот настолько была горяча его вера и привязанность, его трепетное служение Христу Спасителю. А вот тут вот он являет такую осторожность, такое благоразумие. Он говорит: до тех пор, пока я не увижу его раны на руках и на ногах и не вложу в них своего перста, до тех пор, пока я не увижу рану на его груди и не вложу в нее свою руку, вот до тех пор я не поверю. И это очень, очень важный момент, что Фома в этом смысле не был каким-то вот именно неверующим человеком, а он был человеком верующим, но для веры которого нужно было гораздо более серьезное удостоверение, чем всем другим апостолам, которым он не доверял, но в то же самое время был вместе с ними. Он не отделял себя от апостольской общины своим вот этим вот другим отношением к событию воскресения Христова. Но, пребывая среди апостолов, он все-таки говорил, что вот если я вместе с вами увижу Христа Спасителя, то я удостоверюсь вот именно совершенным таким образом, который сделает меня действительно истинно верующим. То есть вот он, его вот это вот, его это недоверие нужно было для того, чтобы его веру сделать гораздо более крепкой и основательной. И поэтому вот в этом, конечно, ему стоит подражать.
Это то чудо, которое, наверное, каждый христианин ждет в своей жизни. Ну, не такого, может быть, конечно, так скажем, свойства и качества, но и вообще, в принципе, и то чудо, которое иногда людей приводит, наоборот-таки, к Богу.
Да, да, и Господь так или иначе может человеку, который нуждается в этом, действительно послать какое-то событие, которое будет для него истинным удостоверением. Но, с другой стороны, мы можем этого удостоверения...
не заметить, да?
Можем, конечно, не заметить, если мы легкомысленны и поверхностны. Но, с другой стороны, мы его можем искать не таким образом, что авось оно меня само найдет, да? А искать его и в чтении Евангелия, и в чтении духовных книг, в собеседованиях с богомудрыми проповедниками, если такая возможность встречается, и в церковном богослужении, и в тех благодатных моментах, которые сопровождают нашу жизнь, это в первую очередь святые таинства, так или иначе. Каждого человека на пути христианской жизни ждут те озарения, о которых он не знает. А потом человек может уже, так сказать, когда эти озарения его посетят, он может сказать: вот я их специально не искал, но так или иначе Господь до меня достучался через одно, другое, третье, а я этого не искал, а Господь достучался.
Спасибо. У нас буквально 3 минуты осталось до окончания эфира, но достаточно давно говорят мне о том, что есть у нас еще один звонок. Давайте его постараемся принять. Может быть, получится на него ответить. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Как вас зовут?
Светлана из Кисловодска. Светлана из Кисловодска.
Да, очень приятно, Светлана, задавайте свой вопрос.
Хочу поздравить всех сотрудников телеканала «Союз» с воскресением Христовым и сказать огромное-огромное спасибо за ваш труд. Благодаря вашим советам Боженька сподобил трижды быть на Светлой Седмице в храме и причаститься Христовых тайн. Спасибо, Господи, низкий поклон. Я вас всех люблю. Спасибо, спасибо, спасибо. До свидания.
Слава Богу и вас тоже с праздником Светлого Христового Воскресения. Благодарим вас за эти добрые слова. Ну и советы, конечно же, не только наши, но и всех нас, кто трудится, и в том числе наших гостей, которые приходят часто и...
От всей души присоединяюсь к этому такому радостному и взволнованному поздравлению. И дай Бог, чтобы всегда были силы от Господа совершать ваше проповедническое служение, чтобы всегда были силы передавать истины веры тем, кто их желает принять. Дай Бог, чтобы все мы в эти дни Светлой Седмицы вслушивались в пасхальный канон и откликались, потому что именно вот в пасхальном каноне содержится призыв не только войти вот в эту радость о воскресении Христовом, не только торжествовать и ликовать, и даже, как говорится, веселыми ногами Пасху праздновать, как бы сказать, что буквально, чтобы наша радость включала в себя не только наше тело, но и нашу душу, и наш дух, чтобы все наше существование, все наше существо трепетала и радовалась воскресению Христову, чтобы мы откликались на призыв быть причастными Божью Царству. Вот именно в пасхальном каноне есть такой вот призыв, чтобы нам стремиться войти в Царство Христово. И, конечно, такие дивные слова: «О Пасха, велие и священнейшее Христе! О мудрости Божией и мире и сило, подавай нам истие тебе причащайтесь в невечернем дни Царствия Твоего». Вот из этих слов можно сделать такой очень большой вывод, вдохновляющий вывод о том, что мы здесь на земле можем общаться с Богом в таинстве Святого Причащения, соединяться со Христом. А здесь мы молим Христа Спасителя о том, что подавай нам истие, то есть еще более истинно быть причастными Твоей жизни в невечернем дне Царствия Твоего. То есть это речь идет о далеком-далеком будущем, которое будет откроется нам только после воскресения мертвых и великого и страшного суда Божия. И мы уже, находясь еще здесь, на земле, молимся о том, чтобы нам быть еще более истинными причастниками, чтобы наше причастие Христу Спасителю, оно продолжалось и в этой блаженной вечности, но только в гораздо большей полноте и истинности. Вот пусть нас вот эти вот слова пасхального канона вдохновляют особенным образом.
Отец Левиан, благодарю вас за это наставление, за то, что сегодня пришли в нашу студию, за то, что мы поответили на вопросы зрителей, которые они нам написали в интернете и по телефону задавали. Ну, наверное, стоит завершить нашу сегодняшнюю программу словами радости и поздравления. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Да пребудет радость воскресения Христа Спасителя со всеми нами.
На этом мы и завершим нашу программу. Спасибо.